Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Все профессии важны, все профессии нужны, и у каждой есть свой праздник. Миротворцы ООН не исключение. Отмечать его 29 мая начали с 2002 года. Дата была выбрана не случайно. В этот день, в далеком 1948 году, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций учредил первую миссию по поддержанию мира. Она направилась разводить стороны в первом арабо-израильском конфликте. С нами на связи декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов. Здравствуйте, Александр Борисович.
Здравствуйте.
Александр Борисович, ну вот как сильно изменилась миссия миротворческая ООН за годы существования? Первая же была, насколько я помню, утверждена в 1948 году.
Ну, в принципе, здесь, как сказать, может быть, технические функции миротворческих сил не изменились. Изменились они скорее концептуально, потому что в свое время, когда они создавались и начинали действовать, они действовали в условиях биполярного мира, да, и такого баланса, скажем, политического влияния Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. И поэтому их деятельность была в большей или меньшей степени действительно миротворческой, да, и, как бы сказать, активности не было и в реалии деятельности и так далее, не было каких-то перекосов и не было субъективности, да. В большей или меньшей степени их, опять же, деятельность была относительно объективна, да, представлял собой консенсус вот этих великих держав, позиции великих держав и, в общем-то, действительно выступала в качестве миротворческой. После того, как Советский Союз распался, здесь уже миротворческое действие ООН во многом попало под влияние Соединенных Штатов Америки, да, и по большому счету стало, особенно в 90-е годы, приобретать все более выраженный такой субъективный характер, и все больше и больше миротворческие операции стали проводиться в интересах коллективного Запада, да, достижения экономических и геополитических интересов ведущих западных стран, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов Америки. В 2000-е годы она несколько как бы корректируется, но не более того, да, по крайней мере, мы видим, что в принципе, миротворческие операции даже там 2000-х годов, они, в общем-то, все равно в большей или меньшей степени ориентируются на потребности, да, и на позицию Вашингтона. И, скорее, опять же, несколько в русле вашингтонской политики проводится. Опять же, хотя там были, конечно, некоторые исключения, когда, собственно, разгорались 90-е годы конфликты на пространстве бывшего Советского Союза, да, здесь довольно активно ООН привлекала российских, опять же, российских миротворцев, опять же, во многом санкции США, которые как бы негласно все равно после 91-го года, ну, были, скажем, доминирующим игроком Организации Объединенных Наций. Поэтому, на мой взгляд, здесь важны не столько, как говорится, технологии, да, деятельности миротворческих сил, сколько некие наполнения идеологическое, мировоззренческое, геополитическое и, скажем, международное наполнение, да, вот их деятельность.
Насколько я понимаю, первая миссия, где миротворцы ООН себя сильно заморали, это все-таки югославский конфликт.
Ну, югославский конфликт, наверное, это там как бы образцово-показательная, да, миссия, как говорится, миротворцев ООН в том плане, что они здесь продемонстрировали абсолютную субъективность, да, и относились к сторонам конфликта очень дифференцированно, да, то есть всегда, как говорится, у миротворцев, так называемых ООН, там всегда стороной обвинения, да, были прежде всего сербы, да, а, собственно, в большей или меньшей степени они защищали интересы, ну, всех там хорватов, боснийцев, в общем, тех, кто, в общем-то, стремился к выходу из состава Югославии и имел такие позиции сепаратистские. Опять же, в силу того, что Соединенные Штаты Америки, в общем-то, изначально поставили себе цель расчленения Югославии, да, и ее наказание за определенные, скажем так, политические вольнодумства с точки зрения, опять же, американской элиты. И, соответственно, здесь и миротворцы ООН сыграли как раз, на мой взгляд, вполне очевидную роль в плане раздела и расширение бывшей Югославии.
Александр Борисович, вот такие действия миротворцев, как они сказались на репутации самой миссии и как часто к ней сейчас стараются прибегать?
После того, как все-таки мир вступил, как минимум де-факто, да, в стадию, скажем, такой многополярности, потому что, в принципе, с начала 2000-х годов, может быть, с середины нулевых годов, можно говорить о том, что наряду с Соединенными Штатами Америки появляются все-таки два еще альтернативных мощных игрока. Это, конечно, Китайская Народная Республика и Российская Федерация. Да. С этого момента деятельность миротворцев становится более, на мой взгляд, сбалансированная, да, и аккуратная, Более того, сейчас и Соединенные Штаты Америки уже смогли использовать эти силы и вообще ООНовские рычаги для достижения своих целей, потому что Россия и Китай, пользуясь своим правом вето в Совете Безопасности ООН, стараются сдерживать амбиции США, да, и поэтому сейчас в большей степени миротворческие миссии ООН, они касаются как бы второстепенных, да, государств, в которых, собственно, не присутствует ярко выраженный конфликт интересов великих держав, да, там Руанда, да, там Сомали и прочее. То есть такие как бы страны находятся в поле зрения миротворцев ООН, где, в общем-то, не существует как бы такого геополитического противоборства.
Да, Александр Борисович, а из чего складывается бюджет миротворческой миссии? Кто их, условно говоря, основной спонсор?
Честно говоря, вот финансирование миротворческих акций не занимался. Кто ее финансирует, миротворцы? Ну, я так полагаю, что, скорее всего, по линии Организации Объединенных Наций и из бюджета ООН, да? Потому что главным спонсором является Соединенные Штаты Америки, да? И говоришь о том, что штаб-квартира ООН размещается на их территории, да? И штаты лидируют по взносу, да, в регулярный бюджет ООН. Я так полагаю, что, скорее всего, из бюджета ООН...
Александр Борисович, а что будет, если США перестанут финансировать? Они же сейчас вот отказались финансировать ВОЗ, отказались финансировать ЮНЕСКО. То есть регулярно отказываются вносить свои взносы, если их не устраивает что-то в деятельности той или иной всемирной организации. Вот если сейчас США Дональду Трампу, как всегда, что-то не понравится, и он прекратит финансирование, что будет с миссиями?
Мне кажется, сейчас Соединенные Штаты Америки, наверное, сами заинтересованы в том, чтобы демонтировать Организацию Объединенных Наций, то есть придет к демонтажу еще там наследие, да, Ялтинско-Потсдамской, так сказать, системы, да. И, в принципе, в этой ситуации США могут упустить из-под контроля, в общем-то, достаточно важную международную инстанцию, да. Она может перебазироваться на какие-то другие площадки, да, и может появиться какая-то альтернатива США, и США окажутся вне, ну, скажем, такой значительной части мирового сообщества, и утратят там позиции ООН. По-моему, пока, как говорится, ни одна из стран, являющаяся особенно постоянным членом Совета Безопасности ООН, не заинтересована в том, чтобы ломать этот институт. Хотя, конечно, Соединенные Штаты Америки периодически игнорируют, да, мнение, скажем, там, международного сообщества, в том числе и ООН, и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, сейчас пока они не готовы. А то, что Трамп может намекать на то, что он прекратит финансирование ООН, там, свернешься в квартиру ООН у себя на своей территории, да, ну, на мой взгляд, здесь скорее действует принцип угрозы выше исполнения, да. В том плане, что здесь он скорее будет угрожать, пытаясь добиться для штатов преференции определенных деятельности Организации Объединенных Наций. Ну, просто шантажируя, я бы сказал, такую разветвленную и во многом бюрократическую структуру, тем, что он просто прекратит давать деньги, да, а штаты примерно пятую часть бюджета он формирует. Но в целом, мне кажется, все равно, невзирая на высказывания Трампа, кстати, который тут периодически тоже пробрасывает по поводу ООН, в том числе не только Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО и прочее, да, мне кажется, все-таки штаты не готовы к тому, чтобы разрушать ООН и выходить из состава ООН и спонсоров ООН.
А как много сейчас работает миссий миротворческих?
Сейчас, как говорится, там поддерживаются, да, миротворческие миссии, да, где-то они просто присутствуют в качестве наблюдателей, я бы сказал, да, где-то в качестве неких действительно активных участников, как говорится, размежевания сторон. Ну, например, там в Мали, опять же говорю, в Мали идет гражданская война, и поэтому там ООН это присутствует. Опять же, Мали, то государство, вокруг которого, в общем-то, мы не видим столкновения интересов действительно ведущих мировых игроков. То же самое касается Центральной Африканской Республики. Там тоже присутствует такая многопрофильная миссия ООН в условиях фактически, опять же, там конфликта внутреннего. На Гаити была до недавнего времени, до 2019 года, да, где традиционно неспокойно, очень бедная и абсолютно, скажем, такая неблагополучная страна. В Судане, да, где, опять же, до сих пор существует определенное противостояние между севером и югом. Опять же, в Конго тоже традиционная горячая точка на карте Африки. То есть, в основном, как мы видим, это у нас государство Африки, ну, в данном случае Гаити, единственное, у нас выбивается из этого списка, причем в таких не в ключевых государствах Африки, и поэтому здесь, мне кажется, в большей степени он старается избегать острых углов, что называется, да, и подключается только их миссии к тем конфликтам, где действительно нет каких-то острого геополитического противостояния, да. Мы не видим, собственно, ООН по целому ряду соображений ни там, допустим, в Сирии, ни в...
Ливии, например, Ираке.
Да, в Ливии, да, где там совершенно такие затейливые коалиции периодически возникают, да. То есть здесь скорее там, где попроще, да, ситуация, там присутствует ООН. Где потяжелее, более сложная ситуация с точки зрения маневра, да, между интересами великих держав, там ООНов чаще всего нет.
Спасибо огромное, Александр Борисович. А я напомню, с нами на связи был декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.
Интервью на радио «Спутник».